Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Особое мнение». Сегодня у нас на «Особое мнение» в среду приехал Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Здравствуйте, дорогие режиссеры.
Как думаете, кто стоит за историей с похищением Олега Щепихина на Ярославском вокзале?
Ну, сам Олег Щепихин, который просто конченый козел, который записывал видео, в котором он оскорблял женщин чеченского народа. Он призывал с этими женщинами поступать так, как, наверное, я не могу даже при женщине повторить. Он призывал избивать и отнимать деньги у чеченцев-дагестанцев, говорил, что якобы выступая от имени армян, что якобы армяне все в Москве рулят и держат под собой. На мой взгляд, вообще ситуация должна была быть другой. На мой взгляд, должны были армяне, я знаю, это очень многих армян, я никогда не обобщаю, это очень достойные, сильные, храбрые люди, должны были взять этого козла, другого слова просто нету, надавать ему по ушам и сами заставить его извиниться за то, что он оскорбляет, потому что получается, что якобы это армяне оскорбляют чеченцев. Но это не так, это какой-то придурок. И единственная проблема вот этих чеченских силовиков, которые его задерживали, что зачем-то они стали запихивать его в багажник. Надо было просто приехать на бобике милицейском и просто в наручники ему руки заковать и его отвезти, потому что там чистая просто статья. Понимаете, тут за лайки, за какие-то намеки, за рассуждения об истории людей сажают и травят. А тут просто человек открыто разжигал ненависть к народам, много, причем долгое время. Но ни Следственный комитет по каким-то причинам, ни МВД, ни прокуратура его не замечали. И никаких уголовных дел не заводили, даже ему предупреждения никто не выносил. Вы просто посмотрите, что он там говорил. И это все открыто было. Это в Москве. И он еще фотографируется с разными, этот, значит, Арак, как его зовут. Он фотографируется с разными видными... У него фотографии с Мединским, там, с Голиковой в его портфолио, с разными видными политиками. Ну, вряд ли он с ними работает. Он просто как бы говорит, может сфотографировать. То есть он бывает, по крайней мере, на тусовках, где бывают эти охраняемые персоны. Поэтому я-то лично полагаю, что он еще мало получил, надо было ему еще побольше накостылять, но добрый чеченский народ, видите ли, решил вот с ним обойтись мягко, вот так его отпустили.
Простите, а я правильно понимаю, что вы одобряете уголовное преследование за слова и внесудебное преследование?
Я одобряю вообще, чтобы разбивали зубы таким людям, как этот человек, которые оскорбляют другие народы, оскорбляют женщин. Так открыто. А уголовные преследования я, естественно, не одобряю. Вообще я против уголовных преследований за слова. Я за то, чтобы люди как бы отвечали за такие вещи, которые этот человек говорил, и этот человек в мир как бы вбрасывал. Но уж если заводят уголовные дела против ни в чем не повинных людей, которые что-то там где-то сказали в интервью, и их начинают гнобить, понимаете, всей пропагандистской ратью, то у меня вопрос, почему их гнобят, а вот это вот существо, которое просто говорил в тысячу раз более ужасающие, чудовищные вещи, явно провоцируя ненависть между народами Российской Федерации, между людьми, к нему никаких претензий не было, пока сами чеченцы как бы вот так вот достаточно дурацкий, на мой взгляд, потому что, еще раз говорю, надо было взять ордер, просто выписать, приехать и по закону вместе с там, транспортной полицией там, Ярославского вокзала его задержать просто, и все. И провести с ним следственные действия. Как, по каким мотивам он разжигает ненависть между народами России.
Зачем это уголовное дело за слова вы не одобряете, но за некоторые слова все-таки можно.
Ну, в данном случае я считаю, что состав преступления, он очевиден, он налицо.
Я не считаю, что
это слова. В данном случае это угрозы. Угрозы. Знаете, это не просто рассуждения о народах, о конфликтах, а это угрозы, это призывы изнасиловать женщин, например. Вы считаете, это, Лиза, просто слова? Не надо наказывать людей, которые призывают изнасиловать женщин. Женщин конкретной национальности, как вам кажется? Я считаю, что, по крайней мере, надо спросить, ты действуешь, ты это говоришь, потому что ты маньяк, который хочет насиловать женщин, тогда человека надо как бы, ну, как бы с ним работать там, понимаете, это опасность. Или тебе это кто-то сказал говорить для того, чтобы сеять в обществе раздор и ненависть. Это моя позиция. И она другой быть не может.
А то, что человека задерживая, при этом совершенно незаконно бьют, это тоже как бы часть праведного гнева?
Ну, когда бьют за такие вещи, это всегда незаконно.
Нет, подождите, слушайте, вот вы говорите,
да, нужно выбить человеку зубы, если он кого-то оскорбляет. Я считаю, что это существо, я его человеком назвать не могу, из всего, что я услышал, что он говорил. Да, ему надо было как следует нападать.
Но подождите, одно дело, если он сидит напротив вас и начинает говорить какие-то гадости, а вы ему раз и по зубам, это одно. А когда
ну, вот
шестером...
можно найти
Шестером, на одного. Ну, как-то...
Ну, они совершили так неудачно, совершили следственное мероприятие,
оперативное мероприятие. Почему вы называете
мероприятие?
Это следственным мероприятием? Когда человека записывают в багажник, это не следственное мероприятие.
Потому что это сотрудники силовых структур, это же не какие-то не,
сотрудники силовых
люди.
Структур должны подойти, предъявить документы
правильно,
и вести.
Правильно, я это и говорю,
Они это не сделали. Много всего другого, это уже не
они
входит
не
ни в какие понятия
все остальное,
управления.
Вот.
Это даже близко не...
Ну, вот, Лиз, смотрите, если бы они не были сотрудниками...
Тебя нужно уволить, тебя нужно выгнать просто с волчьим билетом.
Если бы они не были сотрудниками силовых структур, то к ним вообще никаких претензий бы не было. Они приехали бы...
не было претензий.
Ну, не было. Ну,
шестером на одного.
Да, шестером на одного, как говорится, наказали его за грязный язык.
Позорище.
Что такого? Ничего тут мне нет позорного.
Если ты хочешь отстоять какую-то свою позицию физической силы,
никто не хочет
отстоять
никакую позицию. Просто когда оскорбляют вашу жену, вашу мать, вашу дочь, вашу сестру, вас, Лиза, оскорбляют. Причем тут отстаивать позицию?
Нет, подождите, если кто-то будет меня оскорблять, то вот меньше всего я бы хотела, чтобы
ну,
кто-то из моих защитников шестером пошел
позиции.
Бить одного единственного человека.
А у людей
мне было
разные
стыдно.
Позиции. Ну, его никто и не бил так особенно, понимаете? Хотели выяснить, кто его на это дело, сподвиг. Я так думаю. Сделали это неуклюже. Надо было взять ордер и просто задержать его по закону, и все.
Бедненькие. Такие несчастные, неуклюжие, молодые люди. Давайте на рекламу прервемся,
ну,
потом наш диалог
да.
продолжим.
Я еще раз говорю, если бы они не были силовиками, вообще претензий бы не было. А так как они силовики, они просто нарушили процедуру.
Реклама, и потом продолжаем.
Летом хочется на море. Понежиться на пляже, поплескаться в теплых волнах. Но куда ехать?
Черное море стало чернее, чем хотелось бы. Значит, придется лететь за рубеж.
Это же сложно. Нужно забронировать отель, потом как-то до него добраться. А если захочется арендовать машину и поездить по стране? А если мои доллары окажутся старыми и обменники их не примут? А если что-то случится и у меня наличка закончится?
Так можно же просто оформить иностранную карту. Она будет работать хоть в Турции, хоть в Италии, хоть в Японии.
Для этого нужно целый отпуск и кучу денег потратить. Поехать в другую страну, жить там, оформлять документы.
Или просто написать ребятам из MasterCard KZ. Они помогут подобрать подходящий тариф и всего через несколько дней привезут тебе твою новенькую карту.
А что для этого нужно?
Только действующий загранпаспорт. Все онлайн. Отправляешь документы, выбираешь валюту, в которой будет открыт счет, получаешь карту, а дальше можно привязать ее к номеру телефона и пополнять через любые российские банки. Google и Samsung Pay, кстати, тоже работают. И больше никаких проблем с обменом наличных, никаких переживаний о том, что в путешествии закончатся деньги. MasterCard KZ даже могут помочь с крупными сделками за границей. Перевести деньги, купить оборудование или товар для компаний.
Но курс там, наверное, зверский.
Обмен по курсу ЦБ, никаких комиссий.
А саму карту оформлять дорого?
Точно дешевле, чем ехать за ней в другую страну. А с промокодом «Живой гвоздь» можно получить скидку до 15 тысяч рублей. Все ссылки есть в описании. Переходи и планируй отпуск без ограничений.
Летом хочется...
И перед тем, как мы продолжим наш разговор, я еще сделаю маленькое объявление. Сегодня не будет программы «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко, но если вы соскучились по экономике, вы можете заказать на diletant.shop книгу «Мировые резервные валюты, доллар и его конкуренты», и как следует разобраться в том, что из себя представляет глобальная экономика. Эта книга содержит анализ трендов развития мировой экономики, особенности реализации монетарной и фискальной политики ведущими экономиками мира. В общем, если все эти слова вызывают у вас учащенное сердцебиение, желание поскорее книгу прочитать. Дилетант.шоп. Посмотрите, пожалуйста, что еще там продается. Поддержите нашу работу, тогда, может быть, и реклама у нас не будет, и работать как-то станет попроще. В любом случае, спасибо, что вы есть, спасибо, что смотрите, и спасибо, что у нас что-то покупаете. Давайте поговорим...
Короче, Библия либерального капитализма. Читайте. Читайте и обрящите.
А вы читали?
Что именно? Алексашенко? Вот эту книгу нет.
Нет, это не Алексашенко, нет, это не его авторство. У Алексашенко да. Книга «Шанс», она свежая. А это, сейчас скажу, кто, это Улюкаев?
Нет, не читал, нет.
Ну да ладно, давайте пойдем дальше. Хотела с вами поговорить про
переговоры. Мои лефортовские между... встречи, как Солженицын шутил, Улюкаев.
Про лефортовские встречи ничего не знаю, но, может быть, там про это тоже что-то есть. Мирные переговоры. Россия, Украина, США. Как думаете, то, что происходит между Россией и Украиной в Стамбуле, то, что мы наблюдаем, во всяком случае, те куски, которые мы видим на экранах и в крупнейших мировых СМИ, сулят ли нам какие-то положительные новости?
Ну, положительная новость – то, что люди возвращаются по домам и из плена. То, что останки погибших вернутся для захоронения. То, что договорились о возвращении перемещенных лиц, включая детей, это положительные новости. Но я перспектив окончания войны вообще даже не вижу рядом.
Почему?
Потому что цели, которые ставят перед собой стороны, ни одна из этих сторон, эти цели не решены. И более того, каждая из сторон, России и Украина, видит перспективу решения. Где-то там вот за какими-то такими туманными каким-то будущим. То есть Россия видит перспективу, что она там разгромит украинскую армию, дожмет Украину, что в конце концов потери для Украины станут невыносимыми, и Россия задавит как бы своей массой Украину, несмотря на технологическую поддержку, которую Украине оказывает Европа, там, Запад и так далее. А Украина полагает, что может и измотать настолько российскую армию, что вот этот порыв, который идет там, давление, оно как бы тоже прекратится, поскольку российская армия ну, как бы остановится из-за тяжелейших потерь. В принципе, расчет очень классический для войн такого типа, когда такой фронт, который продавливается, да, уже блицкрига давно как бы нету, блицкриг сорвался. И поэтому вот так вот. Поэтому при таких условиях задачи, которые поставил Путин когда-то, денацификация, демилитаризация Украины, они как бы не могут быть, очевидно, не выполнены, потому что как иначе рассказать всем, что, ребята, знаете, там мы 3-4 года воюем, или 4-5 лет, или 5-6, а у нас Украина только еще сильнее милитаризована, еще сильнее нацифизирована. А второй, значит, момент – это то, что Украина тоже не может признать потерю, значит, вот этих территорий. Потому что, как Украине говорят, там, вы должны отдать Запорожскую и Херсонскую область. То есть украинцы должны покорно выйти из Херсона, из Запорожья, вместе с Запорожьем отдать мотор «Сич», крупнейшее авиамоторное предприятие, значит, на постсоветском пространстве, отдать Днепрогэс, который там находится тоже в Запорожье, ну и просто вот так вот все отдать, как бы, давайте вот без боя. Когда они без боя, даже Бахмут не отдавали, понимаете, там, и Покровск до сих пор не отдают. То есть, как бы, у обеих сторон есть иллюзия победы, окончательного решения, да, и есть как бы нерешенные задачи, которые, в которых власть не может просто сказать, ну вот знаете, сейчас заканчиваем, давайте. А как там демилитаризация, денацификация? Ну неважно, знаете, мир важнее. Ну мир, конечно, важнее, а что тогда 4 года назад вы устроили или 5 лет назад, понимаете? Если там теперь русский язык вообще запрещен, понимаете, и там каждый второй прошел через войну, и там такие склады и базы НАТО в этой Украине, каких... И в сами страны НАТО-то не видывали ранее. Поэтому я лично полагаю, что переговоры в Стамбуле – это просто такой формат внешний, уже не российско-украинский, а это как бы формат взаимоотношений с Трампом и с внешним миром. С Трампом и с Европейским Союзом. Это важная поддержка вообще для России. Отношения с Трампом являются ключевыми сейчас отношениями. Трамп тоже не хочет прекращения войны, чтобы вы понимали. Это вот моя личная позиция, несмотря на всю эту риторику, что он устал, давайте лучше торговать. Трампу нужно прекращение войны, когда Европейский Союз скажет, все, я больше не могу.
То есть он хочет растащить Европу?
Конечно, да. Это очевидно, потому что Европа была, есть и остается главным оппонентом, главным противником Соединенных Штатов Америки. США – это анти-Европа, контр-Европа, альтер-Европа, как угодно это называйте. Американцы Америку создали те люди, которые бежали из Европы, из старой Европы в новый мир, чтобы там создать свой мир, который исправит то, что им казалось в старой Европе чудовищным, неправильным, там, национализм, которого в Америке на самом деле нету, там, религиозный фанатизм, который в Америке нет, потому что свобода совести, там, не знаю, тирания государств, монархов, которые в Америке нету. Это иная Европа, реализация некой такой буржуазной либеральной мечты, которая возникла там в 17-м, когда оформилась в 18 веке и окончательно пришла в реальность в 19-м. А в 20-м Америка перешла в контрнаступление и в двух мировых войнах показала Европе кузькину мать. Если в Первой войне она как бы пришла в последний момент на территории Европы уже весной 17-го года, когда уже, в принципе, все и так было ясно, и все-таки взяла свое, взяла свой кусок, и Вудро Вильсон там свою декларацию произнес о праве нации на самоопределение и как бы поучаствовал в формировании европейского политического ландшафта, который искусственно формировался после Первой мировой войны, то после Второй мировой войны Америка уже пришла на территорию Европы как победитель по праву, на территорию разоренной, покоренной, отбомбленной как следует там Европы, которая уже как бы просто снизу вверх на Америку смотрела, и тут и план Маршалла вам, и НАТО, и все что угодно. Пришла вместе с Советским Союзом, потому что глобальная система международных отношений, в которой мы сейчас живем, она создана Сталином и Рузвельтом, их личными отношениями, их личным договором. И она как бы до сих пор, когда вот Путин или кто-то апеллирует там к международному праву, вот имейте в виду, что апеллирует именно к этому договору Сталина-Рузвельта, в ходе которого возникла Организация Объединенных Наций, как главный такой глобалистский совещательный институт. Вот. А потом Европа после распада Советского Союза, когда исчезла одна из сдерживающих сторон глобализма, Советский Союз и советский лагерь разрушился, исчез, то как бы исчезла эта одна очень важная нога, с помощью которой господствовали мировые элиты и США. Потому что Советский Союз, по крайней мере, в послесталинскую эпоху был таким очень важным подспорьем для американцев, для укрепления своей власти над миром, глобальной власти. Когда он исчез, то Европа начала опять как бы оборзевать и вставать с колен. Ну, уже не под знаменами там монархизма или фашизма, это все как бы уже маргинализировано, а под знаменами либерализма. Европейский Союз, либеральное вполне сообщество, оно раз так объединилось. Ну, хорошо, ладно, зачем объединяетесь? Ну, ради идеалов демократии, там, прогресса, свободы. Но объединяетесь. А и когда Европа объединяется, война всегда приходит. Объединяется ли она под властью Наполеона? Объединяется ли она под властью Гитлера? А тут по чьей власти? Где у вас Гитлер, Наполеон? Да нет таких. Вон Урсула фон дер Ляйен какая-то там Кая Каллас, еще там кто-то, понимаете. Ну, непонятно кто там. Ангела Меркель какая-то, бывшая комсомолка ГДРовская, понимаете, которая теперь фрау-канцлер. Ну, вроде как не опасно. А потом раз, европейцы заговорили о собственном европейском НАТО. А потом возник казус Украины, который Европа создавала при поддержке, значит, американского глобализма, демократов. И, в общем, это через Украину Европа решила встать с колен. Потому что если бы в 2014 году ну, как бы просто Европа заполучила бы Украину целиком, она заполучила бы 6 атомных электростанций, там, энергетический каскад, огромные мощности, значит, промышленные, научно-технический потенциал, три незамерзающих порта Херсон, Николаев, Одесса, в которых должна была бы заканчиваться этот китайский шелковый путь. Потому что Европа была, есть и остается еще, это последние годы особенно укрепилась, пару десятилетий, главным торговым партнером Китая. Для Америки глобалистской, которую представлял Байден, это, в принципе, проблем в этом нет, там, потому что через деньги они управляли всем этим. А вот для Америки, которая Америка по сути, для Америки трампистской, которую Трамп, которая должна стать великой, которая сама себя осознает как центр мира, как глад на холме, это серьезная проблема. Поэтому я лично считаю, что стратегическая цель Трампа и трампизма, то есть тех, кто будет идти за ним, Венса и так далее, поставить Европу на колени еще раз, только без войны, чтобы Америка опять не воевала, не приходила. Для этого появился Путин, для этого появилась Россия, как очень надежный партнер тех, кто как бы может вот так Европу втянуть в такую конфронтацию, от которой у Европы одни потери от этой войны. Газовый, дешевый газ перестал идти в Европу. Военные расходы на украинскую войну чудовищные, огромные. Европа вообще даже рядом не думала милитаризовываться. Там, чтобы Финляндия входила. Финляндия прекрасно жила нейтральной страной. Она при Сталине стала нейтральной страной. Там Пасикиви Кекконен, понимаете. Она была при Брежневе, при Хрущеве, всегда была нейтральной страной, богатела на этом промежуточной торговле между Россией, Советским Союзом и, значит, странами НАТО. Швеция была нейтральной страной. Сейчас это все вот изменилось, и это все европейцы очень не рады делать, поверьте. Но у них просто нет другого выхода, потому что им проиграть они сейчас уже не могут, европейские элиты, в украинской войне. И выиграть они в ней тоже не могут, на самом деле, я так считаю. Для выигрыша им надо эскалировать ситуацию. Эскалацию, там, ракеты, чтобы били, там... Вот там Англия, то, что Англия стоит чуть-чуть в стороне, она же не член Европейского Союза. Вот Англия подогревает этот огонь. Она говорит, вот Англия позавчера приняла решение о поставках там 200 тысяч, по-моему, беспилотников в Украине, суперсовременных, там, ну, в общем, какого-то очень большого числа. Поэтому для европейцев, это вот война для континентальной Европы, для Европейского Союза, это очень большая проблема. И задача Трампа, чтобы Европа вышла из этой проблемы только в одном условии. Встала на колени, обратилась к Вашингтону и сказала, спасите нас, самая великая, самая могучая страна на Земле и в истории человечества, спасите нас, Соединенные Штаты Америки. Это единственный формат. Вот пока этого не случится, Трамп будет говорить или кто-то там, Венс, что мы за мир, там, скорее будет ругать Путина, там, Зеленского он на самом деле очень не любит, потому что Зеленский — это европейский кадр, это не американский кадр совершенно. И, в общем, говоря это все это, на самом деле будут подталкивать дальше к продолжению этого кровопролития. А Россия с Украиной будут, то, что каждый по-своему зависит от американцев. Россия хочет, чтобы американцы сняли санкции, и, в общем, признали российскую элиту за равных, войти в этот мир будущего, который Трамп планирует потом построить с Китаем, Чимерика, там на правах миноритарного акционера. А Зеленский, просто ему ссориться с Америкой вообще никак нельзя, потому что это его опора, она на такое западное единство. И он как бы говорит, ну ладно, там просто какое-то есть вот недоразумение, на самом деле мы все урегулируем. А на самом деле Трамп его ненавидит просто, Зеленского, и считает его очень серьезной помехой для своих целей и для своих задач. Ну, это мое видение, может, я не прав, конечно.
Простите, а я запуталась, кто в итоге виноват в том, что началась война, Европа, США или Путин?
Европа, Путин и США в меньшей степени. Mm-hmm. Европейцы виноваты, когда Ангела Меркель сказала, что мы, когда подписывали Минские соглашения, которые были шансом остаться в живых для сотен тысяч людей, мы знали, что не будем их соблюдать. Кто ее за язык-то тянул? Ангела Меркель. Все могло кончиться еще в сентябре 2014 года. Поэтому, да, Европа, которая давала гарантии президенту Януковичу, законному президенту, что все будет нормально, что будет конституционный переход власти. Европа же давала гарантии. Не мы с вами. Давала гарантии Европа. Она... эти гарантии выкинула коту под стол. Давала она в феврале 2014 года. Я считаю, они просто продюсировали войну. Они не верили просто, что Россия может влезть в этот конфликт. Они прекрасно знали, что армия в России уничтожена реформами Сердюкова-Шойгу. Прекрасно знали, что Россия торгует газом и полезными ископаемыми, продавая их потоками в Европу, и российские элиты не захотят конфликтовать с Европой. Они прекрасно знали, что в целом, как говорится, российская власть, российский бомонд ориентирован на Европу, коррумпирован Европой очень сильно за счет того, что деньги туда переводили, и там многие что себе понакупали в этой Европе. Но они до конца не просчитали все моменты. Я считаю, что европейцы очень виноваты в украинской войне. Если бы они тогда в 2014 году сказали, давайте вот Янукович, он плохой президент, давайте вместе, как им предлагали тогда, ведь Лукин не подписал же это, Россия не взяла на себя обязательства, давайте вместе обеспечим для Украины мирный переходный период. Ну ладно, народ не хочет президента Януковича. Ну хорошо, давайте вот обеспечим переход, как это было по тому договору. В ноябре новые выборы 2014 года, Янукович на них не выдвигается. До ноября он конституционный президент, больше кандидатуры не выдвигает. То есть как бы македонцы, донецко-макеевская группировка, которые назывались македонцы, отходят от власти, идут переговорный процесс. Они же этого не захотели-то всего. Они не захотели. Ну и в итоге вот эта вот драма трагическая.
Про перспективы. Вы сказали, что Россия и Украина видят перспективу реализации своих целей, а вы эту перспективу видите, одну или вторую?
Нет, не вижу.
Тогда, может быть, вы как-то слишком скептически относитесь к руководству обеих стран. Ну, да, наверное, у них тоже есть хорошая аналитика. Наверное, у них есть эксперты.
Ну, наверное, эксперты есть, а я отношусь скептически, потому что они втянули два народа, которые были очень близки друг к другу. Самыми близкими народами на свете были русские и восточные украинцы, которые умирают там, в основном умирают ребята из Одессы, из Николаева, из Херсона, из Сум, из Полтавы. А эти, как бы, правительства втянули народы в братоубийственную бойню. Да, я очень скептически отношусь ко всему этому.
Я к тому, что, наверное, в вопросах своей выгоды они должны понимать, что реализуемо, а что нет.
Ну, дело в том, что политика – это же не торговля просто, где там выгода, знаете, там цену понизил, цену повысил. Ставка в политике очень велика. Проигравший может потерять не просто там выгоду, а потерять все. Поэтому я думаю, что здесь гораздо более серьезные ставки. Плюс идет речь, это конфликт, это же часть глобального конфликта. Третьей мировой гибридной войны, которая ведется не как первые две войны, там с бомбардировками, включая ядерные, с массовыми убийствами, геноцидами. Это как бы локализуется, конфликтные зоны локализуются. Идется глобальная экономическая такая война, противостояние там. А локально, ну вот кого-то там, понимаете, там израильтяне и палестинцы убивают друг друга. Или, допустим, русские украинцы убивают. Ну, народы России разные, там кавказцев очень много погибло. Я знаю, жители Сибири, коренных народов. Там убивают друг друга с украинцами. Локализуется конфликт. Но зато, мол, немцы там не убивают, там с французами, там, русских, как это было в 1941 году, например.
Согласно опросу Левада-центра, который российские власти считают иностранным агентом, почти две трети россиян хотят прекращения войны. Количество тех, кто, наоборот, все еще настаивает на ее продолжение, существенно сократилось. Как думаете, а может ли это каким-то образом повлиять на решение российских властей? Я думаю, что
никаким
в Украине...
Никаким образом не может. Потому что никаких институтов политических прямого воздействия на принятие решений власти в России не существует. И в Украине тоже их не существует. Рада давно находится под властью группы Зеленского и тех, кто стоит за ним. Оппозиционные политики, которые были депутатами Рады и избирались украинским народом, и которым украинский народ оказывал доверие, они из страны либо изгнаны, либо некоторые убиты даже. Понимаете, на самом деле... Проблема еще в том, что власти и России, и Украины, они как бы действуют, не согласуя. Общество, короче, не имеет влияния на принятие решений властями.
А революции они не боятся?
Нет.
Почему?
Потому что она невозможна. Для революции, революция — это же не просто какой-то переворот верхушечный. Революция, для революции нужен запрос общества на социальную модернизацию. Революция — это всегда переход на новый уровень технологического уклада. Вот, допустим, были крестьяне русские, да, 80% населения России — это было сельское население на 17-й год. Это население хотело там, чтобы дети читали, учились и были там не просто там по слогам читали, а чтобы они там стали рабочими, допустим, мастеровыми, а там образованными какими-то врачами там, или библиотекарями, ну там кто там в селе был, там, попами в конце концов, понимаете, образованными поповичами. Это был запрос, это был массовый запрос на социальный переход на новую, более высокую ступень. Когда такой запрос есть, то появляется, для революции появляется ну, как бы то, из чего она делает, движущая сила революции. Низы не хотят жить по-старому, как известно, формула, верхи не могут украсть. Но низы не просто не хотят жить по-старому, они хотят жить по-новому. По-новому. А сейчас, на самом деле, по-новому жить никто не хочет, даже ваш вопрос. Потому что люди, на самом деле, средний класс, все живут более-менее приемлемо, понимаете. Кто-то в пятерочке питается, кто-то в «Глобус Гурме». Там или где там питается. Это не реклама, просто упоминаю. Один бедный, другой богатый магазин. Вот, понимаете? Ну, как бы все живут и над всеми не каплет. Кто там выступает особо что-то там, к тем, как говорится, тук-тук по утрам приходит домой. Поэтому какая революция? Не надо строить никаких иллюзий и произносить этого слова. Никакой революционной ситуации даже в помине, поверьте, нету.
Но подождите, жизнь становится хуже в России. Это прямо однозначно.
Она не становится хуже, она становится лучше. Потому что образовалась... Ну, а я объясню вам как, Лиза. Вот смотрите, вы же в Москве живете, вы же не живете там где-то в глубинке. Да, в глубинке жизнь, она вымирает. Но это сознательная политика власти, которая не связана с войной. Вымершвление русского пространства коренного и стягивание русского населения в агломерации городские – это сознательная политика либеральной власти на протяжении последних 20 лет.
Подождите, у меня здесь в Москве жизнь тоже лучше не становится, только хуже.
Да? Ну, может, вы просто, я не знаю, какая-то бедная, нигде не работаете. Что-то в Москве рестораны гуляют, магазины, всего полно, продуктов в магазине, понимаете, нигде такого нет.
Не, полным-то полно, только средний чек там за полгода в 1.5-2 раза вырос, а так все нормально.
Смотря где, в центре, да, а на окраине, там, в Чертаново, это не так, поверьте. Поэтому по-разному люди живут. В Новой Москве так еще дешевле. Хотите подешевле, поезжайте в Новую Москву. В это чудовищное пространство, которое они создали, чтобы люди русские и другие перерабатывались. А вы живете в Новой Москве, ну, вот у вас там дешевле. В центре, поверьте, гораздо дороже. Я всю жизнь живу в центре Москвы.
Так вот, возвращаясь к уровню жизни.
В целом, новый капитализм, цифровой капитализм, капитализм, который не связан ни с производством, ни с трудом, он позволяет зарабатывать на нематериальных активах, на так называемой цифровой экономике, зарабатывать на социальных сетях, на говорении в социальных сетях. Ну, что, собственно, что мы с вами и делаем, по большому счету. Понимаете, на обращение к массовой аудитории. Ничего же больше никто ничего не производит. Люди или спекулируют, пользуясь. Смотрите, сколько в Москве дорогущих машин стало за время войны. Просто вообще. Какая-то часть...
Китайцев?
Нет, не китайцев. Мазерати, Феррари, Роллс-Ройсов очень много в Москве. Майбахов стало просто очень много. Почему? Это объяснимо. Да даже китайцы. Китайцы, смотрите, что там. Вот запретили западные машины. Так все заполнено китайцем. Люди покупают. А между прочим, это не дешевые машины. Они стоят 3-4 миллиона. Самые простые. А есть машины, которые там стоят и 10, и 15 миллионов. У меня, кстати, вообще нет машины. Я продал свою машину, потому что мне в Москве машина не нужна. Я езжу либо на каршеринге, либо на такси. Поэтому держать в Москве машину, это, я считаю, избыточная роскошь просто. А если мне куда-то надо поехать за город, я всегда могу на прокат взять машину в лизинг там, на короткое время, на 2-3 дня, хорошую, качественную. Это будет гораздо дешевле, чем обслуживать свою машину и платить за нее налог. Но это так, просто личное такое отступление. Вот. А в целом, да нет, потому что цены-то выросли в 3-4 раза. на товары подсанкционные. И те, кто держит на себе вот эти вот каналы поставки товаров, там, диаспоры, которые связаны с финансовыми институтами зарубежными, как правило, это еврейская диаспора, с теми, кто связан с растаможкой, это, как правило, армяне, потому что две страны, через которые, ну или кыргызы, кстати, две страны, через которые растамаживают, это, значит, в таможенный союз, это Армения и Кыргызстан. Вот, вот допустим, валовой доход Армении вырос в 12 раз за время войны. 12 раз. Там ничего не производится вообще. Это все на торговле. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Поэтому есть категория, те, кто связан с торговлей, с потреблением, все это сконцентрировано в Москве, они очень даже лучше стали жить. Как говорила Света из Иваново, помните, которые там издевались, такая русская девочка, лучше стали лучше, больше, больше лучше одеваться. На самом деле, дословный перевод more better, английского выражения. Так вот у нас в мозги уже впаяли англицизмы.
Давайте запустим голосование. Давайте у наших слушателей спросим.
Короче, да не надо их спрашивать.
Да в смысле не надо? Вот узнаем.
Я в Москве живу, я в центре вижу. По вечерам сидит молодежь, в ресторанах, чек средний, в кафе. Вот, понимаете, там у меня там высшая школа экономики рядом, все забито, зайти некуда. Люди сидят достаточно, я думаю, там, для меня это дорого, для молодых людей это недорого. Сидят просто и до утра там, дай им бог здоровья, я сам как бы был молодым и сам это только приветствую, когда молодежь гуляет и веселится, совершенно не осуждаю. Ну просто все как бы заполнено. Чего из себя, как говорится, строить бедочек-то таких? Нет никакой революционной ситуации. А Россия, которая была источником как бы революционной ситуации в начале 20 века, Россия с Украиной, они воюют друг с другом. Воюет-то как бы простой народ в основном, понимаете? Не дети торговцев. А потом как бы все разорено. Опустевшие русские земли, вымирающие древние города. А Москва – это несколько иное пространство, это такая агломерация, это большая территория, куда согнали народ из России, из Средней Азии, там, где и как бы кидают сверху, как вот, знаете, рыбкам в аквариум, корм в виде там потребления, товаров потребления. Все вот в смысле потребления в Москве организовано все просто великолепно. Поэтому, Лиза, не прибедняйтесь, никакой ситуации революционной нет. И главное, не стройте иллюзии этих опасных.
Про операцию «Паутина» еще хотела спросить, раз уж...
Про что?
Операция «Паутина». Как вооруженные силы России могли такое допустить?
Ну, и вооруженные силы России столько лет мордовали, сокращали, из армии было удалено сердюковскими реформами, по-моему, несколько десятков тысяч, если не больше, кадровых офицеров. По-моему, цифра до 200 тысяч доходила офицеров. Закрыты были военные училища, упразднены целые системные подразделения армейские. Поэтому как могли? Просто армия находится в тяжелейшем положении, как системный институт. Поэтому на стратегическом аэродроме в советское время там ходили бы с автоматами просто люди, в эпоху, когда не было никакой войны и никто не угрожал. И ходили бы около этих самолетов, и их охраняли бы, наверное. А сейчас, как говорится, беспилотники зависали, смотрели, выцеливали, а потом атаковали. Что я могу сказать? Я военных никогда плохого слова не скажу, потому что у меня и друзья есть военные, и родственники военные. Я знаю, что это люди, которые всю жизнь отдают, вот жизни с молодости отдали себя армии. И не их вина, то, что армию превратили вот в то, чем она сейчас является. Что она даже не может обеспечить подразделения аэродромной охраны, которые бы в режиме 24 часа в сутки несли бы службу на любом стратегическом, да на любом военном объекте, даже на, там, не знаю, овощебазе военной, по большому счету, так должно быть. Любой объект военный должен охраняться вот таким образом. Даже овощебазы, ее же могут отравить, в конце концов, террористы и диверсанты. Потому что война – это война. Поэтому у меня к военным нет ни малейших претензий, только сочувствие и как бы пожелание оставаться в живых во всех ситуациях. У меня есть претензии к власти, которая эти реформы все осуществляла и проводила, и продолжает, очевидно, это делать, создавая параллельные структуры под названием частной военной компании, вместо того, чтобы вкладываться в реальное восстановление армии. Армии, которая была гордостью и силой страны. Возможно, именно поэтому она и находится в таком состоянии, чтобы ни гордости, ни силы не было.
Тут вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Как вы думаете, почему в последнее время заговорили о нелегитимности роспуска СССР? Что за этим стоит?
Попытка спрятаться за какие-то правовые основания, если это, знаете, там, выдуманные. Если он был так нелегитимен, то что тогда вы все эти годы так радостно как бы вкладывались в нелегитимные субъекты, включая, по вашему мнению, я так не считаю, я считаю, что история – это уже сам по себе легитимный процесс, что то, что умерло, то умерло, понимаете? Тогда можно говорить о нелегитимности роспуска Римской империи, что ли, когда там последнего императора Ромула Августула взяли, как бы, и сказали, давай, ты теперь иди отсюда, тут теперь мы будем там, кто там эти были, Вестготы, что ли, я не помню, Теодорих Великий это сделал, точно не помню. Вот, поэтому, ну, я бы всерьез это вообще не обсуждал, нелегитимность роспуска СССР. А что, Российская империя легитимно была распущена? Николай отрекся в пользу Михаила, Михаил в пользу Алексея, а их арестовали. Стало быть, мы что, живем в Российской империи, что ли? Бессмысленно это все обсуждать. Мне кажется, формула, которую Путин когда-то сказал, она абсолютно чеканная. Тот, кто не жалеет об этом, у того нету сердца, тот, кто хочет это восстановить, у того нет ума. Это не мы сказали, это Владимир Ильич Путин сказал. Поэтому будем вот опираться на это чеканное высказывание.
Я с вами хотела еще немного про образование поговорить.
Все просто хотите, Лиза. С вами так интересно.
С 26 года планируют для учеников 5-7 классов ввести еще один новый предмет – духовно-нравственную культуру России. На него будет уходить там около 17 часов, кажется. Как думаете, нужен такой предмет?
Да, обязательно нужен, конечно. Хотя бы хоть какая-то возможность и что-то узнать о народах России. Я надеюсь, там… Я просто не знаю, что в этом предмете, но я предлагал вообще, когда я был членом Советов там при президенте по межнациональным отношениям и правам человека, я предлагал ввести такой предмет «История культуры народов России», чтобы рассказывали, может быть, это вот это имеется в виду, я просто не знаю. Я тогда перед лицом президента Путина выступил, сказал, я считаю, что должен быть предмет в школе «Культура народов России», потому что никто ничего не знает про народы России, никто ничего не знает, я считаю, даже про русский народ по-настоящему. Никто ничего не знает там про 100, сколько у нас там, 130 или 140, 190, по-моему, народов России, я вот сейчас забыл сколько. Никто ничего не знает про чеченский народ, про бурятов, про башкиров, про татар, про ханты, про манси, про другие замечательные народы, понимаете, про вепсов, про евреев, в конце концов, про армян, которые тоже уже стали вполне коренным народом нашей страны. Никто ничего не... Про азербайджанцев, которые всегда были коренным народом нашей страны, всегда жили в Дербенте, как армяне, кстати, тоже. Поэтому я считаю, что предмет, который будет рассказывать о культуре и взглядах на мир народов России, о том, что, допустим, удмурты, там, их традиционная там, вера в духов леса, там, они березы, березовые рощи у них там есть, как святыни такие. Это было бы безумно интересно, если бы это было так.
А как это было бы безумно интересно, но что-то я сомневаюсь, что это будет так.
Во-первых, ну, я кто понятия такое не может имею, преподавать? Как это будет, я не
да
хочу
никто, заранее. Судя по всему, не имеет понятия, как это будет, потому что нет какого-то четкого описания.
Я сказал, напишешь, как я это... вот хотел бы, чтобы это было. Я считаю, что историю культуров народа России – это очень важный предмет, которого нам так не хватает. Вот он бы не помешал. А если это будет уже как бы юноши и девушек в переходном возрасте, 13 там, с 6 класса, вы сказали, да?
С 5 по 7.
То есть с 12 примерно, с 11, значит, по 15. Ну, сам такой бодрый возраст как раз. Если им будут по мозгам ездить, видеть себя хорошо, я думаю, что реакция будет прям противоположной.
А в принципе, вот эти все разговоры о важном, какие-то дополнительные уроки, рассказывающие о традиционных ценностях, в зависимости от того, кто как их понимает, в них есть какой-то смысл? Потому что нет, культура народов России, это было бы великолепно.
Любое государство, оно все-таки воспринимает школу, которую оно финансирует во многом, как и инструмент, воспитание народа в патриотическом ключе. Это неважно, какое государство. Хоть оно будет французское, демократическое, хоть российское, авторитарное. Оно будет так действовать. Поэтому логика тут очевидна. Да, такой предмет обязательно есть во всех школьных программах. И в демократиях и либеральных, и в недемократиях либеральных.
Нет, а польза-то от него есть?
Власть тешит и иллюзию, себя иллюзией, что вот... В школе можно преподать, особенно в переходном возрасте, что-то такое важное и глобальное, что большие дяденьки и тетеньки для себя во время там застолий воспринимают как такой важный тост, понимаете, там тост какой-то такой патриотический. На мой взгляд, можно, но это как бы очень невероятно. Я сам в школе преподавал, это невероятно именно в этом возрасте.
А там, что вы преподавали?
Историю. Просто, мне кажется, это настолько сложная методологическая задача, просто сложнейшая, которую я бы даже величайшим педагогам там нашим, понимаете, там Ушинскому, Макаренко, Соловейчику, я думаю, они бы и не взялись за нее, потому что это такая тонкая, деликатный такой разговор, который всегда будет на грани между тем, что подросток подумает, опять мне ездят по ушам какой-то фигней, и подумает, о, как интересно он рассказывает. То есть тут все зависит от учителя. А что он будет рассказывать, учитель? Наверное, учитель будет рассказывать то, что сочтет сам нужным. Поэтому, на самом деле, тут проблема, поверьте, не в нарративе, а вот скорее в методологии.
Наверное, хорошие учители без всякого дополнительного урока.
Мне кажется, хороший учитель может рассказать о любви к родине.
Ценностям.
Я не знаю, там разные учителя бывают. А любви, по крайней мере, какие-то человеческие черты, человеческие качества, а любовь к родине, безусловно, одна из важнейших человеческих качеств, мне кажется, хороший учитель может привить. На мой взгляд, это можно было бы делать в ходе уроков литературы. Вот изучают Чехова подростки, читают даже Каштанку, и примерно в 6 классе Каштанку читают, по-моему. Вот сама речь Чехова, манера Антона Павловича Чехова, который был, на мой взгляд, русский человек в совершенном своем воплощении, жертвенный, талантливый, яркий, никогда не жаловался, с чувством такого самоиронии, с готовностью помочь всегда другим людям, с тонким таким взглядом относительно человеческой природы. Вот даже преподавая Чехова, мне кажется, можно привить гораздо большую любовь к России, чем преподавая учение о том, что надо Родину любить.
Мы про Трампа уже сегодня говорили, про Маска еще хотела поговорить. Маск раскритиковал его очередную инициативу трамповскую. Что это за раскол?
Это не очередная инициатива, это как бы развитие закона от 2017 года. Который истек
25-го. Налогового бюджетного?
Нет, там все сложнее. Большой биль, он включает в себя разные совершенно нормы. Это как бы такой, я так понимаю, большой биль, который подготовлен и президентом, и большинством в Конгрессе республиканским. Я так понимаю, там есть, касается medical care, медицинской страховки. Я думаю, что Маск среагировал на один из пунктов большого биля, который касается искусственного интеллекта, который Маска в первую очередь задевает. Большой биль вот этот вот, он запрещает штатам запрещать искусственный интеллект. Он передает полномочия на, по-моему, 10 лет искусственно, в сфере искусственного интеллекта только федеральному правительству американскому. Я подробно об этом рассказываю в своем закрытом канале, который вы можете подписаться через канал «Макс атакует». Но мне кажется, что вот это вот главная причина такой реакции Маска. Маск сказал о свинине, значит, которая там, и многие не понимают, как мне рассказали специалисты по английскому языку и американской культуре, это так на языке бизнеса американского свинина, это значит скрытые коммерческие интересы. То есть Маск сказал, что за этим законом стоят коммерческие интересы приближенных, значит, каких-то Трампу, кто этот закон лоббировал, а так как сам Маск и его компания делают ставку на искусственный интеллект, то он пришел в ярость, потому что кто-то за его спиной пролоббировал нечто, я до конца не знаю просто этой ситуации, наверное, лучше какие-нибудь специалисты.
То есть они просто делят поле влияния в бизнесе?
Да, но только делят с точки зрения понимания американского пространства. Это не как у нас, понимаете, за близостью к телу. Как раз Маск, он сам по себе фигура. Он не нуждается в Трампе для своих бизнес-проектов. Не нуждается. А он возмутился, что кто-то, очевидно, нуждается в Трампе и под видом большого Билля продвигает свои бизнес-проекты в сфере искусственного интеллекта. Я думаю, это главное, что Маска задело, потому что вряд ли он так реагировал на закон о medical care, который он в целом поддерживал всегда, и который, значит, отменяет вот эти многие социальные такие инициативы демократов, когда они были у власти. Ну и там еще касается разных бюджетных как бы моментов, но в основном, вот, думаю, реакция Маска касалась искусственного интеллекта.
То есть это не значит, что они разругались с Трампом, и теперь Маск не поддерживает правительство Трампа?
Он поддерживает правительство Трампа, он не поддерживает и будет высказываться, что он независимая самостоятельная фигура, крайне нужная Трампу, потому что Маск, поверьте, в другой ситуации поддержит Трампа, он не будет критиковать Трампа за его политические и внешнеполитические высказывания. Тут у них общая команда, общая цель. Но в данном случае это для него вопрос бизнеса, прежде всего. И вот в этом бизнесе он раскритиковал именно этот момент. Трамп, когда Маск уходил, о нем высказался, ну, он сказал, Маск на 50% гений, на 50% ребенок. Там речь идет о таких деньгах, я так понимаю, которые мы с вами, Лиза, даже сосчитать не можем. Поэтому думаю, что там они так или иначе решат все эти вопросы. Но я не верю ни в какой конфликт между Трампом и Маском, потому что я вообще не верю ни в какие человеческие чувства, человеческие эмоции на таком уровне власти,
Почему?
На таком уровне мирового влияния и политики. Ну, потому что они могут, там, человеческие эмоции быть в отношениях там с женами, любовницами, любовниками. Там, люблю, не люблю вот это. Вот не любит Илон Маск сенатора Линдси Грэма. Он его... Они такие противоположные персоналии. И он его как бы... Он его не любит не за то, что Линдси Грэм на Украину мотается. Он его не любит априори. То, что Грэм неприятный такой и занудный тип, который как бы Маска раздражает, я думаю. Они такие противоположности чисто психологические. Но когда речь идет о глобальных интересах политики высоких, то, поверьте, эти люди не выносят публично свои конфликты. Поэтому я вообще полагаю, что, возможно, этот Биль, критика Маском Билля, это даже с Трампом, может быть, было согласованное высказывание, которое наносит удар по лоббистам, которые окружили Трампа и влезли вот в эту, в его команду. И следствием будет не отдаление Илона Маска, он и так ушел после 130 дней, и теперь является абсолютно свободным таким субъектом, который больше не зависит ни от Конгресса, ни от Сената, ни от Верховного суда США, чисто формально, он больше не государственный служащий, и может говорить и делать все, что угодно. Я лично уверен, что стратегически он всегда будет говорить и делать в интересах Трампа и трампизма. А то, что у них там есть свары между собой, ну, как в сталинском окружении тоже, понимаете, были там между собой, там, допустим, то это, безусловно, так и будет. То, что сильная большая команда пришла к власти, она закрепляется во власти, и, безусловно, кто-то кого-то будет выталкивать, дискредитировать и так далее. Как раз Маск поступил очень умно. Он отошел в сторону, он не стал настаивать на продолжении своего, значит, чиновничьего пребывания, отошел в сторону, и со стороны он теперь может долбить по кому угодно. А когда к Трампу побегут жаловаться, Трамп скажет, а что я могу сделать? Ну, он наполовину дитя, наполовину гений. И он теперь не мой сотрудник. Ну, вот вы сами с ним разбираетесь, там, сенатор Грэм. Например.
А в чем причина такой нежной любви Трампа и Маска?
Потому что Трамп победил во многом благодаря Маску. Маск предоставил к его услугам свою сеть X, которую ему так опрометчиво продали тогда жадные до денег либералы. Я тогда сразу сказал, мы, по-моему, чуть ли не с вами были в эфире, что это страшнейшая ошибка владельцев Твиттера, который своему врагу, принципиальному, продают такое оружие могучее. И смотрите, Трамп, Маск заключил контакт с Такером Карлсоном, и вся избирательная кампания, триумфальное возвращение Трампа, ну там, я думаю, у Маска процентов 40 победы.
А Маску-то зачем с Трампом любиться?
Маск ненавидит бюрократию. Глобализм, либеральный глобализм – это глобальная либеральная бюрократия. Для Маска любой бюрократ, любой как бы человек, который связал себя с системой, любая система, она против... Маск – настоящий либертарианец. Вот до мозга костей. Он настоящий либертарианец. Поэтому для него разрушение либерального порядка – это прежде всего разрушение той прижившейся бюрократии, того сообщества профессоров и разных умников университетских, которые как бы не дают дышать, таким как Маск. Не дают там свободного движения людям творческим, людям предприимчивым. Поэтому для Маска это онтологическая война, он разрушает глобальную бюрократическую систему. Глобальная, не только глобальная, но и американская, в том числе глубинное государство, если угодно. А глубинное государство – это прежде всего бюрократия.
Это было особое мнение Максима Шевченко. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», подписывайтесь на Telegram-канал «Живой гвоздь» и подписывайтесь на Максима Шевченко в Телеграме и в Ютубе. Спасибо большое.
Да, и на мой закрытый канал, который ссылку вы можете найти в Telegram-канале «Макс атакует».
Спасибо и хорошего вечера.
До свидания.